программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Продолжаем беседу в нашей программе с Виталием Васильевичем Зверевым, доктором биологических наук, академиком Российской академии наук, заведующим кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Добрый день. Ну что ж, продолжим, как говорится. Да, вопросов много. Вот один вопрос такой, который, конечно, беспокоит людей. Ведь многие уже переболели инфекцией коронавируса. Ну, понятно, я думаю, что нас поняли уже, когда я вас представлял, что о коронавирусе мы будем говорить еще и говорить. Так вот, возможно ли повторно заразиться этим вирусом?
Вы знаете, наверное, пока точно никто не знает. Были случаи уже, да, в публикации о том, что, да, человек вот там повторно заразился, там реинфекция и так далее. Но, на мой взгляд, пока ни одного такого достоверного случая нет. Я думаю, что если бы иммунитет после перенесенного заболевания был бы таким коротким, да, или его бы вот не было, то сейчас бы таких случаев было очень много. Потому что если во всем мире переболело уже 200 миллионов, да, там, по-моему, за это уже зашло, да, если бы действительно иммунитет был короткий, то повторно заболевших были бы уже десятки тысяч, наверное, как минимум. А может быть, и сотни. Пока такого не происходит. Это говорит о том, что иммунитет...
Это случай единичный, в общем.
Да. Дело в том, что вот мы же знаем вот те 4 коронавируса, о которых мы говорили в прошлой передаче, которые существуют в человеческой популяции. После них иммунитет короткий, хотя его никто до конца этот вопрос так и не изучал. А вот то, что касается SARS, вот этого первого варианта, который появился в начале 2000-х годов, да, в 2002 году, 2003, то там иммунитет исследовался, и, по крайней мере, говорили о 7-8 годах, да, после перенесенного вот SARS, где оставался иммунитет. Все-таки этот вирус ближе к SARS, чем к тем 4, которые циркулировали раньше в нашей популяции. Поэтому я думаю, что иммунитет у переболевших, конечно, есть. Могут ли они заболеть второй раз вот этим же самым вариантом? Я думаю, что если и могут, то только через несколько лет, может быть. Все будет зависеть от того, насколько... Вот уже понятно, что гуморальный иммунитет, он может быть и не очень продолжительный, то есть антитела к вирусу исчезают. Но есть еще клеточный иммунитет, клеточная память, которая, если она сработала, то мы не знаем, сколько она может...
Не все сводится к количеству антител.
Не все сводится, конечно, понятно. Да. Почему-то все сводят это вот именно к этим антителам.
И считают, и сравнивают, тебя сколько, а у тебя сколько.
Да, точно так же, как эффективность вакцины. Их тоже нельзя считать только по наличию, да, антител к вирусу. А надо еще оценивать, какой при этом сформировался клеточный иммунитет, и будет ли он работать. Поэтому я думаю, что переболевшим можно пока, ну, все-таки немножко, как бы, что называется, успокоиться.
Что дает закрытие границ, вопрос слушателя. Например, в Европе, если британский штамм вируса COVID-19 уже распространился по многим странам, то же самое с южноафриканским штаммом, как они могут передаваться на 1000 километров, если авиация не летает, границы закрыты, все сидят в Европе по домам и очень, кстати, этим недовольны.
Нет, ну, вы знаете, с английским штаммом очень было интересно. Меня как-то вот как раз вот в это время спросили, вот, когда Англия закрыла границы, да, что вот закрыли туннель под Ла-Маншем, закрыли все гавани для английских кораблей.
Но в общем, я сказал, на Британии одели одну большую маску.
Да, вот что там новый штамм и все такое. Хотя уже до этого писали, были уже публикации, что в Голландии тоже он уже обнаружен. Я сразу сказал, говорит, вы знаете, вот сегодня-завтра будет подписано соглашение по Брекситу, и увидите, все это снимут через несколько часов. Все так и случилось. Это было просто давление как бы на страну с тем, чтобы договориться. Ну, мне так кажется, поэтому. А дальше, ну, смотрите, вот этот тоннель работает, пароходы ходят, они везут все эти грузы, на них люди, да, которые, естественно, этот вирус перевозят туда-сюда. Все равно ведь все не закрыто, и все не закроют.
Да и не закроют.
Никогда.
Тем более Британия недалеко
от Европы. Это невозможно, тем более, да. И у них не все страны закрыты. Я знаю, что и из России можно в Великобританию улететь. Поэтому, конечно, вот этот новый вариант, он будет распространяться дальше. Так же, как бразильский вариант, который тоже в штате Рио-де-Жанейро открыли, и как южноафриканский. Да, это, к сожалению, да, новый вирус, который, да, есть интересные мутации, которые могут повлиять на свойства вируса,
а вообще,
но
вот
пока
это...
не влияет на антигенные свойства.
Вот то, что сейчас происходит, закрытие границ, да, вот сейчас на этой стадии это оправданное решение, вот такое локдаун целых стран, скажем.
Вы знаете, вот на мой взгляд, это не оправдывает всех вот этих затрат, и на самом деле ведь есть побочный эффект от этого. Не только затраты,
психологические последствия.
Да. Но психологически, да. Я даже не беру психологию, даже не беру экономику. Я могу рассуждать вот о здоровье. Люди, которые сидят дома, закрытые, которые не могут вести нормальный образ жизни, они здоровее не становятся. У них усугубляются хронические болезни и так далее, и так далее. Мы, когда сюда шли в студию, я вот задал вопрос вашей коллеге и спросил, скажите, а вот чем отличается карантин от локдауна? Вот у нас сейчас локдаун, да? А вообще мы с инфекцией как боремся? При помощи карантинов, да?
Да.
Ну так вот разница очень большая. При карантинах мы изолируем кого? Больных. А при локдауне мы изолируем здоровых. Поэтому есть, ну, как бы правильные меры, и я знаю, что, по крайней мере, в нашей стране Роспотребнадзор тоже еще раньше говорил, что вот эти жесткие меры, да, они были нужны в начале, они, когда они были вовремя, все хорошо, но дальше это...
Ну, слава богу, мы не вошли в вторую фазу вот этих локдаунов, хватило ума. Ну, хорошо, да, хорошо. А вот вопрос такой. Болеет Европа, болеет Америка, болеет Австралия, болеет Азия. Никаких подобных сообщений в прессе из Африки. Почему? Они там не заразились, что ли, коронавирусом? Не берет он их, вопрос такой.
А нет, вы знаете, на самом деле, если вы откроете, я периодически открываю вот этот сайт, где ВОЗ публикует заболеваемость ежедневную и вообще, большинство африканских стран дает такую статистику. Другое дело... Понимаете, не каждая страна может себе позволить, так как наша, да, проводить диагностику в столь же широких масштабах. Даже в Европе, во многих странах этого не делается. Мы вообще как бы привыкли дахать свое, да, и восторгаться тем, что там на Западе. Но вы знаете, мне вот врачи из Франции, из Германии знакомые говорили, а вы знаете, у нас проблемы с лекарствами. Мы тяжелых больных теряем, потому что у нас нет препаратов гепарина, нам не хватает. И закупить не можем, еще что-то. У нас вовремя сообразили, да, вот, я знаю, что первым начал вот такое лечение правильно, это академик Ивашкин, вот из первого меда. И все препараты закупаются, да, с тем, чтобы пациентов можно было лечить. Не все там так хорошо, поэтому... Мне кажется, что и распространение этого нового штамма в Англии, оно, говорят, более быстро распространяется. Он распространяется не потому, что там мутация произошла и там увеличилось родство к рецептору, а потому что вот эти все меры карантинные поздно были приняты, что там до сих пор вот, ну, как бы многие вещи не соблюдаются, те, которые должны соблюдаться. Вирус-то никакой мистики нет, он передается респираторным путем от человека к человеку. Все.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что примерно у 10% людей после вакцинации не вырабатывается иммунитет. При этом даже те, кто был привит и у кого антитела выработались, могут быть переносчиками заболевания. Тут же последовали самые такие нелицеприятные заявления в ее адрес, и в адрес этой организации, и в адрес создателей вакцины, ну, как обычно. Но в самом деле создается впечатление, что мы имеем дело с забором, в котором есть немалая брешь. Вопрос слушателя.
Вы знаете, зря как бы набросились. Ну, во-первых, я должен сказать, что пока, к сожалению, нет ни одной вакцины со 100% эффективностью. Ну, то есть, вот ни одна вакцина не работает на 100%. Даже такая вакцина, ну, на мой взгляд, одна из лучших, это живая вакцина против кори. Вот когда мы прививаем детей, она дает очень продолжительный иммунитет на десятки лет и очень стойкий. А вот когда мы прививаем взрослых, она дает иммунитет на год, не больше. То есть есть категория людей, которых любой вакциной можно прививать и не добиться желаемого эффекта, потому что, ну, уже иммунная система другая.
Ну, вот да? Грипп, вы занимались подробно очень гриппом. Да. Сколько процентов? Вот здесь 10%.
Значит, при гриппе, я бы даже сказал, больше.
Больше, да.
Да, даже больше. Единственное, что, понимаете, вот и здесь то же самое может быть, как и при гриппе. При гриппе привитые люди не болеют тяжело, они могут заболеть. И в зависимости от вакцины это до 15% бывает. 15% привитых может заболеть. Но никогда не умирают по статистике в тех странах, где вот эта статистика ведется. Здесь то же самое. Может быть, у них, опять же, нет этих антител, они не сработали. Но это не значит, что вообще ничего не сработало. И если вирус попадет в организм человека, то он может перенести это заболевание просто гораздо легче. Я такие случаи даже знаю. Людей, которые прививались, у них антитела не образовались. Это люди пожилые. Это люди уже, которым под 70, да, или вот около 70. Но потом, когда они болели легко. То есть без пневмонии, без нарушения там, обоняния и так далее. То есть просто с температурой и в течение недели выздоравливали. Поэтому тут нельзя ничего сказать. То есть так уж собак бы вешать я не стал. Ну, обычная ситуация. AstraZeneca еще меньше эффективность. Я вас уверяю.
А вот вопрос в связи с гриппом. Как раз вычитал такую версию событий, пишет наш слушатель. Коронавирус появился потому, что человечество практически победило грипп. И это открыло дорогу коронавирусам, поскольку в природе не бывает пустоты. А в случае победы над ними, над коронавирусами, на поверхность выйдут еще более опасные болезни. Логика такая. Грипп блокирует коронавирус, а коронавирус блокирует кое-что посильнее его. Мне не показалось, что это бред. А как бы вы прокомментировали подобные версии?
Да, я могу прокомментировать эту версию. На самом деле никто грипп, к сожалению, не победил. Грипп – это та инфекция, которая будет всегда, именно потому, что так же, как и коронавирусная инфекция, гриппом болеют очень многие виды млекопитающих и, к несчастью, еще и птиц. Почему сейчас мы говорим, что победили грипп? С одной стороны, да, очень много людей было привито, это раз. Во-вторых, закрыты все границы, нет миграции. А в-третьих, грипп стартует всегда с Юго-Восточной Азии, он стартует с Китая. А в Китае приняты беспрецедентные санитарные меры. Вот эта борьба с коронавирусом, это же борьба со всеми респираторными заболеваниями. И вот это ношение масок. Люди не только не передают коронавирус, они, самое главное, они грипп не передают и другие респираторные инфекции. Но грипп никуда не делся, поверьте мне. Как только откроют границы, уже в следующем году грипп будет обязательно. И не дай бог какой-нибудь новый вариант, против которого у нас нет антител ни у кого и нет защиты. Надо будет делать новое вакцины. А что касается появления новых, я с автором могу согласиться только в том, что вот если мы будем делать сейчас какой-нибудь эпидемиологический прогноз на будущее, то он будет звучать приблизительно так, что в любом месте земного шара, в любое время может начаться эпидемия инфекционного заболевания, вызванного либо каким-то новым агентом, которого мы не знали, либо вернувшимся старым. Это аксиома. Как только мы начинаем ослаблять наше внимание на инфекцию, мы тут же можем получить все, что угодно. Вот как в Африке, да, там с Эболой. Да, как только начинают, да, какие-то меры, все вроде погасили. Через какое-то время опять раз, и опять хорошо, что он не распространяется, да, так как грипп и не переносится на другие континенты. Теоретически все можно предполагать. Надо изучать вирусы, надо работать над этим.
Ну, вот вы затронули тему масок. Больная тема масок, да. Вопрос слушателя. Расскажите, нужны ли маски на лицо? Кто-то говорит «да», кто-то говорит «нет», а все равно всех заставляют носить эти тряпочки. Их еще и менять требуется по 3 раза в день. По-моему, это сделано, чтобы увеличить продажи масок и доходы их производителей. Мне важно ваше мнение.
Вы знаете, я вот с самого начала, хотя меня упрекали, что говорили, что я выступаю против масок. Нет, я не выступаю против масок. Маски – это, к сожалению, единственный способ защиты, да, вот, от любой респираторной инфекции. Другое дело, что не надо заставлять людей носить маски там, где они не помогают и не имеют никакого смысла. Я имею в виду там на улице,
на улице, парках, например, да.
Еще там где-то. Это все не нужно. Но то, что касается...
Ну, кстати, большинство врачей вот так и считают, что да, ну, на улице... носить это...
Да, это наоборот только ухудшает здоровье, потому что это нагрузка. Это нагрузка на сердце, на легкие. Естественно, когда вот есть возможность соблюдать вот эту дистанцию, да, в 1,5 метра, то маска не нужна. Но, к сожалению, в некоторых местах невозможно ее соблюдать. Это метро, да? Это, может быть, где-то какие-то большие торговые центры, где большое скопление людей. Вот там все-таки маски носить, на мой взгляд, пока еще нужно. А вот... Перчатки почему не пишут? Вот кто заставил одеть перчатки в метро, где угодно? Вот я никак не могу понять. Вот это точно какой-то, на мой взгляд, бизнес-проект. Потому что перчатки ничего не защищают, ничего не спасает. Наоборот, человек этими перчатками собирает всю грязь. Вирусы не собирает, потому что они не лежат на перилах, на поверхностях. Он собирает бактерии, грибы, а потом тащит их в рот.
Скажите, вопрос такой, и, кстати, он многих тоже волнует. Речь все-таки идет о свободе передвижения и перемещения. Мы уже затронули эту тему. Но это связано и с чисто вот такими проблемами социального характера, политического. Я имею в виду введение вот этих паспортов, вакцинации и прочее. Ну, иногда так кажется, что это какой-то Орвел, вообще-то говоря. такая сегрегация людей по принципу. Мы уже говорили, что не может быть принудительной вакцинации, что это противоречит законодательству. А у нас развитые демократии спешат вот провести такой водораздел между разными группами, стратами, как говорят в социологии, населения. Потом будет отношение соответственное. Да? Ты там чистый, ты нечистый, ты от вируса, не вируса, ты болел, не болел. Как вы относитесь к этому? И как ученый, и как человек?
Конечно. Ну, и как ученый, и как человек я отношусь отрицательно. Как человек, потому что, действительно, вы уже сказали про сегрегацию, вот эти паспорта, которые... А потом, кто какие паспорта будет считать? Я что, должен привиться, значит, чтобы лететь в Соединенные Штаты американской вакциной? Моя, значит, не годится, то, значит, только та. А как быть тем, кто переболел? Мне тоже, что ли, обязательно прививаться? Если я переболел. Вообще, это, конечно, такая серьезная проблема. С точки зрения науки она никакого смысла не имеет. Это все абсолютная глупость, и все эти паспорта, и все прочее. Можно сделать все, организовать по-другому. Не знаю, я вот...
А почему с точки зрения науки это глупость? Немножко этот тезис.
Ну, открытый. Потому что это ничего не дает. Ну, хорошо, я привился какой-то вакциной, но это не значит, что я не несу вирус. Дело в том, что люди привитые, они же заражаются, вирус к ним может попасть. Другое дело, что он...
Что они не заболевают сами,
но они... Про Анну Юрьевну, вот слушатель уже сказал. Да она правильно сказала, что если ты привился, это не значит, что вирус тебе не может попасть. Это касается не только вакцины, той, которую сделал Роспотребнадзор. Это касается и нашей другой вакцины. Это касается и AstraZeneca, это касается и американской вакцины. Если ты привился... Это не значит, что вирус тебе не попадет, и ты его кому-то не передашь. Это ничего подобного. Поэтому вот наш какой-то губернатор, не помню какой области, то ли Сахалинская, то ли еще что-то сказал, что вот кто привьется, разрешу ходить без масок. Да вы что? Ну, то есть это же... Поэтому это смысла никакого как бы не имеет. И этот паспорт, это все. Единственное, что очередной раз у человека будет, да, к чему-то привязан, то есть будет там... Что в этот паспорт будет значиться? Только сведения прививки? Сомневаюсь.
Да, да. Ну, понятно, общий вектор как бы понятен. Ну, да. Мы в прошлой передаче коснулись беспокойства верующих людей, и не только верующих, по поводу наличия абортивных элементов в вакцинах. Каждая вакцина содержит в себе следы абортивных материалов. Но вот вектор, например, новосибирский, он тоже...
Никак, был? Нет, там ничего...
Там другая ситуация.
Там другая ситуация. Они делаются по-другому, и живые
вакцины там этого
делаются
нет.
по-другому, там нет этого. Все вакцины делаются на разных платформах.
Есть вопрос не о коронавирусе теперь уже, а о ВИЧ, тоже страшная болезнь.
Да. Да.
Пришла новость, что в Новосибирский научный центр «Вектор» создана вакцина от ВИЧ. При этом относительно ВИЧ уже давно ничего в прессе не пишут. Насколько теперь эта работа новосибирских ученых востребована? И как она может помочь предотвращению других возможных пандемий? Видимо, появляются новые технологии, которые можно применить и в сопредельных областях.
Вы знаете, дело в том, что, вот, на мой взгляд, проблема ВИЧ, она может быть даже гораздо более серьезная, чем проблема коронавируса. Потому что похоже уже, что мы справимся с этой инфекцией, с коронавирусной. Ну, учитывая то, что все-таки смертность составляет даже не проценты, а будут десятые доли процентов, то... Конечно, ВИЧ в этом отношении выглядит гораздо угрожающе, потому что это стопроцентная смертность. Да, то есть мы можем только продлить жизнь и качество жизни улучшить этих пациентов теми препаратами, которые есть. И, конечно, пока не будет вакцины, мы про эту инфекцию не забудем. Поэтому, конечно, очень хорошо, если такая вакцина появилась. Я думаю, что вот здесь, наверное, такой спешки не будет. Она пройдет все фазы клинических испытаний. Мы тогда посмотрим, да, что за вакцина, насколько она эффективна и безопасна. Но вакцина, конечно, такая нужна. Но это вот вопрос к тому, что вот на какой-то передаче тоже вот был такой вопрос, а зачем нам делать две вакцины против коронавируса? Три, четыре, пять? Не лучше ли там потратить деньги на что-то еще? Понимаете? Инфекция новая, да, все вакцины, которые делаются, делаются на разных платформах, что-то новое появляется, и поэтому, если это даже не пригодится для борьбы с коронавирусом, это может пригодиться, например, для борьбы с ВИЧ, потому что наука и медицина не стоит на месте, она сейчас бурно развивается, и, конечно, появляются новые технологии. Они могут появиться только тогда, когда мы над ними работаем. Поэтому вот это такая приятная, хорошая новость.
Сравнительно с другими странами, Россия вышла из вот этой борьбы тяжелой. Ну, еще не вышла, но выходит из этой борьбы лучше, чем многие другие страны, в том числе индустриально очень развитые. И вот вспоминают, что некоторое время назад, 10 лет назад, даже президент Путин говорил на встрече с гражданами, что мы занимаемся вопросами биотехнологии. Кажется, так он назвал это направление. Можно ли сейчас сказать о том, что руководство России примерно представляло опасность появления коронавирусной либо иной эпидемии и готовилось уже тогда?
Вы знаете,
ну, скажем так, давайте расширим. Руководство и наука.
Да. Я скажу так. Ученые,
вам это ближе.
Ученые действительно предполагали и на самом деле говорили. И после того, как в 2002 году появился SARS, и когда потом появился MERS, но сказать, что мы серьезно занимались биотехнологиями, ну, в том объеме, в котором это было необходимо, я, к сожалению, не могу. Я помню, как мы начинали развивать биотехнологии. Это было в 80-х годах, даже в середине 70-х, когда было создано несколько мощнейших центров научных. Это «Вектор», это вот в Оболенске Большой институт прикладной микробиологии. А еще раньше, в 60-х годах, был создан Институт вирусологии, Институт вирусных препаратов имени Анджапаридзе, Институт полимелитовирусных энцефалитов, теперь имени Чумакова. И вот тот же самый «Вектор», да, когда стало понятно, что вирусологией нужно очень серьезно заниматься, что это очень серьезная проблема. И молекулярная биология тогда, когда началась ВИЧ-инфекция, огромные деньги были выделены, институты были оснащены самым современным оборудованием. Поверьте мне, я просто это время застал, я за границу ездил, и за границей работал. У нас были лаборатории, не оборудованные не хуже, чем там в Англии.
Почему были?
И в Соединенных...
Почему
в потому
время?
Что прошло время, оборудование это устарело, а новое мы получаем с большим скрипом и очень сильно в этом отстаем. Потому что...
А мы зависим в этом оборудовании от иностранного, импорта?
Или... Да, от импорта. И на самом деле, вот мы говорим о биотехнологиях. Да? Вот в свое время, когда мы создавали первую тест-систему на ВИЧ-инфекцию диагностическую, была поставлена задача перед коллективом, чтобы там не было ни одного импортного ингредиента. Все, начиная от солей, кончая пробирками. Все должно быть отечественное. Мы добились этого. Сейчас та же самая тест-система, когда производится, там нет ничего отечественного. Потому что закрылись заводы в Прибалтике, на Урале химические. Закрылось одно, второе, третье. И у нас очень серьезные проблемы с расходными материалами, которые мы вынуждены покупать за рубежом. Мне кажется, что вот, может быть, сейчас правительство обратит внимание и начнет развивать вот эти вот науки.
Ну, ковидная история должна чему-то научить, не только ношению масок.
Ну, конечно, потому я говорю, что сегодня ковид, завтра может быть что-то такое. Ведь известно сейчас, да, что вот то, что осталось в целом, это система Роспотребнадзора, вот она сработала, да, и поэтому у нас минимизированы потери, да, от ковида, я имею в виду, что вот мы можем из локдауна выходить, мы можем вести более-менее нормальный образ жизни, и при этом, да, мы же видим, что все проходит нормально. Потому что опыт огромный, это институты, которые остались, да, и которые были сохранены вот в это тяжелое время. А многие вещи потеряли, мы пропали, мы по вакцинам очень далеко, мы отстаем.
Это правда, что сокращались просто целые отделения, и инфекционные больницы закрывались во время реформ?
Вот это было,
период реформ.
Период реформы, да, так называемая оптимизация здравоохранения, да.
Хорошее словечко, под него все что угодно можно.
Да, ну что, это же было, и, конечно, мы очень много потеряли.
Ну что ж, будем надеяться, что уроки не пропадут даром.
Да, я тоже
надеюсь. Я хочу вам пожелать здоровья, успехов вашей очень востребованной, всегда нужной, а сейчас особенно нужной деятельности. Виталий Васильевич Зверев, доктор биологических наук, академик Российской академии наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Берегите себя.
И вы.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.